«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы с вами отправимся изучать дикие племена Африки. Их насчитывается около 3000, и они очень разные. Отличаются внешним видом, ритуалами, устоями. Но всех объединяет одно – они живут по древним обычаям, не знают, что такое блага цивилизации, не обучены грамоте, письму и чтению, умирают от вирусов и голода. Здесь до сих пор процветает насилие и воруют женщин. Здесь едят 2-3 раза в неделю, а на чужих смотрят, как хищники на добычу. Именно туда, в деревне диких племен, мы и отправимся сегодня в этом выпуске.
И мы проходили через деревню, и деревня начинала плакать. В основном дети начинали плакать, потому что никогда не видели белого человека.
В этой деревне дети не бегали. Они ходили как жабки. Я объясню почему. Потому что они были больны. У них под ногтями ножек и на пальцах рук были черви.
Я увидел группу людей, которые сидят, они едят из мисок зеленые листья вот этого дерева, перемешанное с козьим навозом.
Женщины готовят еду на дереве. Они просто собирают сухое дерево, ставят три камня, и там есть даже поговорка: кто три друга? Это три камня, на которых ставится.
Если нету трех братьев, еда не получится. Африканская загадка. Если нету трех братьев,
это эти
еда
три камня,
не получится.
На которых ставится огромная кастрюля, и там варится еда. Если ребенок идет в школу, он с собой несет палку сухого дерева для того, чтобы в школе могли для них готовить еду. То чем начинается жизнь женщины? Она с утра встает, и она 6 километров, 10 километров, к примеру, она несет на голове воду, чтобы в доме сварить какой-то чай, и можно было с утра дать завтрак детям и своему мужу. Завтрак – это чай с молоком. Больше они ничего к завтраку не имеют. Гунтер всегда говорил, там что-то, к примеру, молится, да, какую-то идею у него появляется. И он говорит: слушай, это сумасшедшая идея. А потом: ну, мы сделаем это. Я говорю: мы сделаем это.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Гунтерс и Ольга Дангбарс – миссионеры. Они жили в Америке, воспитывали маленького сына, но в один прекрасный день решили все поменять. Продали дом и отправились в Африку нести знания детям из диких племен. Блага цивилизации на жизнь в ужасающих условиях они променяли в считанные дни. Первым делом, конечно, был шок. Они знали, что едут в не самое благополучное место на планете, но о том, что проблема здесь таких масштабов, даже не догадывались.
Нужно учитывать, что мы приехали из цивилизованного мира, и когда мы узнали, что это Африка, мы начали все возможное изучать про эти страны, про эти местности, как это выглядит, что там может происходить. Но 7 лет назад реально не было много информации, ни на интернете, это только было «Орел и Решка», потом еще Дмитрий,
ну, да,
там,
какие-то путешественники,
пару человек говорил об этом, и поэтому мы настроили себя на самое-самое ужасное. Поэтому по приезду мы пошагово практически попали в пустыню. Сперва мы прибыли на гору Илгон, мы вошли там как бы в сам ритм жизни. И нужно сказать, что ритм жизни Африки намного медленнее, чем наш ритм жизни. И культурный код совершенно другой. Поэтому, когда ты туда приезжаешь из цивилизации, это шоково. И нужно на все перестраиваться. И самое большее для меня было даже не быт, а эмоциональное вот это отношение, почему так все медленно, почему они ничего не понимают, почему ты три раза говоришь, а он на десятый раз и то ничего не слышит.
Почему никто
и
не спешит?
Почему он не делает так, как я его прошу?
Да, люди никуда не спешат, вообще никто никуда не спешит.
И вот это было намного тяжелее принять их такими, какие они есть. До сих пор мне это трудно. Ну, я просто для себя внутренне понимаю, что мне было большое преимущество родиться там, где я родилась. Они там, где они родились, их никто не учил ни логике, ни просчитыванию на завтра. Они живут сегодняшним днем. У них нет даже понимания, что им нужно подумать о будущем, даже о послезавтра или там на месяц вперед. Если у них есть какой-то клиент, к примеру, по бизнесу, не рви с этого клиента прямо сейчас в 4 раза дорого. Потому что когда ты белый, они с тебя берут просто, Если местная цена там 10 евро, к примеру, да, с тебя они обязательно возьмут 100 евро. А как же иначе? Ты же белый.
Ну, 30 точно. 30 – это как бы грех не взять.
И они не думают, что клиент снова должен возвратиться. И всему этому нужно им объяснять, обучать их. И это, конечно, было для меня сложно не психовать внутри себя.
У меня Оля, знаете, что она делала? Она говорит, Гунтерс, у нас было... Она была добрым полицейским, я плохим. Она говорит, Гунтерс, тебе надо пойти поговорить. Я уже не могу. Просто я не могу. Иди поговори. Ну, я приходил и говорил людям. Короче, вы должны понять, мы африканцами никогда не станем. И люди такие в шоке. Ну, вы же приехали нам помочь. Я говорю, так вам помощь не нужна. У вас все хорошо. Ну, хорошо, хорошо, мы будем работать над этим. Да, да, согласен, согласен, согласен. А потом проходило время, и что-то начинало происходить неправильно. И люди сразу приходили и говорили, мы просим прощения. Мы знаем, что у вас так не принято. Мы просим прощения. Дайте нам еще один шанс. Я говорю, хорошо, еще один шанс. Ну, так эти шансы повторялись. Но мы увидели, что люди стараются. Что они стараются, потому что, конечно, нужно какие-то вещи, может быть, там иногда отцовскую строгость надо применить во всем этом. Но мы видели, что люди стараются. И к тому времени, вот когда вот мы вот с горы Элгон перемещались уже на пустыню Туркана, на горе Элгон вот тот ключевой вот как бы звено людей, которое сейчас там есть, которое продолжает руководить школой, которую мы построили, вот эти люди, они колоссально изменились, просто колоссально изменились.
Целое общество
они изменилось. Да, это просто вот деревни, которые вот в реальном мы увидели, что в этих деревнях пришли перемены. И многие люди начали вот, ну, то есть, значит, люди даже другие дома начали строить, по-другому что-то начали делать. А у большого количества людей появилось даже такое понятие, как распланировать свою еду. То есть вот люди, у которых ничего нету, у них есть такое впечатление, вот сегодня есть еда, но ее все нужно съесть. Но мы понимаем, что там есть ограничения, там нет такой свободы, вот вышел в магазин, у тебя есть финансы, ты пошел там, купил что-то, то есть там есть ограничения. Но в рамках этих ограничений люди не планировали даже эти ограничения, как с ними распоряжаться. Мы всему этому научили людей там.
А вот как они живут, расскажите, это как это вообще выглядит? Это как некая деревня, да, где есть какие-то дома, где есть какая-то школа. Вот как выглядит жизнь в африканском племени?
Когда мы приехали вот на горы Элгон, там была деревня с глиняными мазанками. Просто берут красную глину, ее мешают с водой, коровьим навозом, и вот с этой глины делают структуру деревянную, и на эту структуру деревянную набрасывают глину и лепят мазанку, и живут в ней. Они, конечно, 2 года постоят, потом рушатся. И что мы начали? Мы, во-первых, провели туда воду, потому что на территории, где жило более 6 тысяч человек, не было вообще воды. И в этой деревне дети не бегали, они ходили как жабки. Я объясню, почему. Потому что они были больны. У них под ногтями ножек и на пальцах рук были черви. Потому что не было воды, им некак было помыть руки и ноги, и не было нормальной обуви, и они очень страдали. Я лично обрабатывала ребенка, у которого просто эти черви съели мизинец. И я, когда со мной приехала туда женщина-доктор, она обучала нас, как это делать, местная кенийка, и она говорит, Оль, тут ничего не сделаешь, мизинца больше не будет. Прям гангренная косточка съедена, она черная.
Ну да, там палец был просто вот съеден у ребенка. Мне кажется, это на правой руке было.
Прям на ножке тоже было.
И на ноге было, да.
Да.
И это несколько таких детей было. У них прямо, ну, как съеден палец. То есть вот прямо вот сустав, то есть торчит вот суставчик. И просто все черное, все сгнившее.
Я прям соскребала скальпелем все.
И они самое что страшное, что вот они отмирают, вот эти вот нервные окончания, вот даже вот все.
Психику.
Да, оно потом вот эти паразиты, которых вот Оля вот эту тему затронула, они же вот в этих ранах, они где живут, они же там, ну, выделяют какие-то там, что-то там выделяют, какие-то соки, которых, когда их, когда это вот, да, как испражнение, то есть вот это все, оно, когда вот это все попадает в кровь, оно делает, как вот люди очень заторможенные становятся.
Иммунный
вот,
дефицит начинается.
Это в том числе влияет на иммунодефицит. И вот как раз вот это все вот у них вот видишь вот этих людей, то есть которые поражены вот этими паразитами, ты видишь, ну, то есть люди очень сонливые, замороженные, медленно передвигаются. Ну, во-первых, это больно, но еще второй вопрос, что это влияет на психику людей. То есть мы видели, когда мы на медицинских клиниках обрабатывали детей, и что потом, когда возвращался в деревню, то есть в эту деревню как жизнь приходила. То есть ты видел просто огромное количество, бегают дети, счастливы, смеются.
Они начинают называть тебя мама, папа, потому что ты повлияла на их судьбу. Родители начинаем мы обучать, как ухаживать за этими детьми. Если там что-то появится, червь заведется, мы объясняли мамочкам.
Ну, да, мы медикаменты
пересылали
туда.
Любую колючку сорвите с дерева и этой колючкой уберите его, залейте туда или керосина, или масло подсолнечного, и тогда это уйдет. И люди начинали обучаться. Потом, как только мы поставили воду, мы поняли, в этой местности нужна школа. И муж мой до этого, он прям видел сон, что там на определенной пустынной такой заросшей земле стоит школа. Он говорит: Оль, тут будет школа. Мы узнали всю информацию по поводу школы, там ее не было. И мы реально за это время построили там школу, обучили учителей. Сейчас там действующая школа, сейчас 145 детей. И эта школа растет, потому что родители видят, что дети научились читать, научились писать. И родителям хочется, и нас, чтобы дети менялись.
В нашей школе там порядка лучше уровень образования, чем в государственных школах. И немаловажный фактор, вот, который связан с этой школой. Мы были в департаменте образования, и в каунти, это в Нетуркан, это соседнее каунти, и в Транзой каунти, и мы в департаменте образования...
А каунти это что? Это
округ? Ну, это графство, типа, да, округ, да. У нас это, прошу прощения, языки здесь перемешаны. И да, и мы вот были там в департаменте образования, и мы говорили с высокопоставленным чиновником по поводу планов нашей школы. Он говорит: ну, в этом регионе есть школа. В этой школе учатся там 400 с чем-то там детей. Я говорю: в этой школе учатся 700 с чем-то детей. Он говорит: нет, по нашим документам 400 с чем-то. Я говорю: может быть, по вашим документам, но в одной из наших церквей там, ну, прихожанами этой церкви являются учители этой школы, и там больше 700 детей. Он такой: быть такого не может. Я говорю: может. И это реальная проблема, потому что сейчас вот средний возраст вот такой страны, как Кения, это 19 лет. То есть это там, ну, скажем так, на каждого взрослого человека приходится там 6-8 детей. И это просто огромные цифры детей. И в этих и нету, по большому счету, никакого учета этих детей. Ну, то есть статистика, государственная статистика и результаты переписи населения, они очень относительные. И мы это увидели по школам, мы это увидели по деревням. И вот у нас, когда появилась вот эта школа, и эта школа, она вот именно стала школой для вот таких очень бедных детей. То есть эти дети, у этих детей никогда не было шанса даже попасть в школу, потому что там нету никаких социальных программ, там не работает понятие какого-то там государственно субсидированного образования или еще чего-то, это вообще напрочь отсутствует. И все образование в Кении платное. И вот мы что обнаружили...
Даже государственные школы платные?
Да, платные. Да, да, они очень приличные.
Как бы выглядят, что это бесплатно, но ты должен купить абсолютно все, даже парту с собой принести, стульчик.
И доехать, да?
И доехать, туда еще доехать, да. И общественного транспорта нет, и доехать ты должен, и ты должен обязательно матрасы, подушки, там, простыни какие-нибудь, если ты едешь в интернат, с собой взять, если ты все книги ты должен купить, и плюс ты еще должен сдать там денег, ну, как бы за образовательный процесс. То есть все это на самом деле выливается в очень приличные финансы для вот обычных, простых вот таких сельских людей.
Для примера могу сказать, вот эта школа, которая сейчас вот строится в пустыне Туркана вместе с Лидой Нижниковой, да, которую как раз наши латвийцы, они поддерживают для того, чтобы там было образование. Один ребенок, я посчитала, будет обходиться в год 320 евро. Один ребенок. У нас 105 детей. Это с учетом, их нужно покормить два раза в день. Если вы их не кормите, вы не имеете права иметь школу. Там должны быть парты, там должны быть учителя образованные, которые тоже стоят 100 евро, хотя бы 100 евро в месяц, которым нужно давать оплату. И поэтому вся общая картина составляет в год 320 евро.
И вот то, что сейчас Оля затронула, сопутствующий вопрос. Опять к тому, может быть, даже к тем людям, которые нас слушают. В пустыне у нас, ну, там в основном почва песчаная, да? Вода соленая. У нас есть скважина, у нас на территории нашей базы, где мы живем, у нас есть скважина, и у нас из скважины идет горячая вода. То есть вот,
и соленая.
И горячая соленая вода. То есть, когда мы сделали скважину, просто скважина была экстремально соленая. То есть, вот ты моешься, у тебя трескается кожа, ты умываешь лицо, и ты чувствуешь, тебя жгут глаза. То есть, все настолько, ну, в, как бы... Но сейчас мы, когда уже вот прокачиваем эту скважину достаточно долгое время, вода становится лучше. И есть культуры, которых возможно выращивать в этой песчаной почве. И, может быть, среди вот тех людей, которые нас слушают, есть люди, которые могли бы помогать вести подобные проекты, потому что на нас с Олей достаточно много всего, и мы физически просто не все не можем успевать. И, может быть, есть люди, которые могут, ну, скажем, влиться в команду и помогать, потому что там есть земля, эта земля необработанная, это песчаная почва, это соленая вода.
Эта земля принадлежит нам.
И у нас есть земля, которая принадлежит нам. И эту землю возможно расширить. Там возможно раскидать воду, развести трубы. Возможно, соседние деревни обучать какому-то базовому сельскому хозяйству. Потому что вот эти вот вопросы, что моя Оля коснулась, моя жена, что эти вопросы, когда ты должен платить за учебу, нужно понимать, что это не по причине того, что местные люди не хотят платить. У них нечем платить. То есть вот люди приходят, у них нечем заплатить за медицинские вот там какие-то уколы, там, допустим, да, вот они там 10 долларов стоят.
Даже
стоит.
Таблетки.
Да, там, таблетки там 3 доллара стоят. У них вот нету этих денег. У них просто нету этих денег. И вот вообще навыки, ну, процесс выживания людей в пустыне – это вообще отдельная тема. Вот, но что происходит? Что происходит? Происходит такой простой процесс, что… В этих местах возможно развивать сельское хозяйство. Конечно, огромное количество этих мест не продолжает дотироваться государством, различными фондами, организациями, но эта помощь, большое количество из этой помощи никогда не доходит до людей, а вторая часть этой помощи, которая доходит до людей, хватает всего лишь настолько, чтобы просто вот поддержать, ну, душу в теле. То есть все. То есть на какое-то развитие, на что-то. Просто колоссальная нехватка средств. И здесь возможно организовать по месту какую-то сельскохозяйственную какую-то работу. И, может быть, есть такие люди, которые мы могли бы помогать обучать местных людей, как это делать. Потому что это изменило бы в корне вот, положение этих людей. Потому что в основном люди, на чем они выживают в пустыне, они выживают на овцах, они пастухи. Но не у всех людей даже есть овцы. Потому что люди, у которых есть овцы большие стада, это богатые люди уже по местным меркам. И у них свои расклады жизни. Там мужчина, у которого там по 20, может быть, жен, по 30 жен, там по 100 детей, допустим. То есть вот целые такие вот городки есть. И эти люди вообще живут своей жизнью. И у них такой, ну, свой какой-то внутренний такой вот мир. Вот. Но когда дело касается обычных простых людей, у них у огромного количества даже нет вот этих овец. Вот. И возможно было бы развивать какое-то сельское хозяйство, развивать какую-то работу там, обучать людей, как заботиться за какие-то растения. И вот, к слову, мой один хороший друг, который из Техаса, он живет в одной из таких деревень, и он сейчас, он прям поселился в этой деревне. И он говорит, когда я приехал туда, говорит, я несколько раз, говорит, себя укусил. Я не мог понять, Ну, то есть моя информация, то, что видели мои глаза, не соответствовала тому, что я вообще знаю о жизни. Он говорит, я реально укусил себя несколько раз, потому что, говорит, меня пригласили на собрание, где собрались старейшины деревень, и, говорит, я пришел туда, они сидели, у нас есть в пустыне такие деревья большие, которые даже в засуху, они зеленые, не совсем понятно, как, откуда они берут влагу, чтобы выжить, но эти деревни, они даже в засуху зеленые, и он говорит, я увидел группу людей, которые сидят, они едят из мисок зеленые листья вот этого дерева, перемешанное с козьим навозом. И он говорит, я понимаю, что это козий навоз в тарелках, но, говорит, моя голова не принимает эту информацию. Он говорит, я кусал себя. И он говорит, и потом, когда вот сейчас вот уже он пробил это там скважину, и они начали выращивать фасоль. И они начали выращивать фасоль, и он говорит, вот мы буквально вот перед отлетом мы с ним встречались, он был у нас, и он говорит, Гундрас, представляешь, в этом году люди в нашем селе первый раз в жизни, вообще в поколениях, пошли на рынок продавать свою собственную выращенную фасоль.
Сколько радости в этом.
Хорошо.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Африке путешествуем сегодня в современной Одиссее. Точнее, знакомимся с жизнью диких племен. И помогают нам в этом миссионеры Гунтерс и Ольга, которые переехали на континент 7 лет назад, чтобы строить школы для африканских детей. Сначала семья обосновалась в племени, которое живет в горах. Оно не считается самым бедным, и в сравнении с тем, что происходит в пустыне, здесь просто благодать. Но Гунтерс и Ольга все равно были шокированы их бытом, о котором поговорим далее.
Быт какой у людей? Опять же, эти глиняные мазанки и никаких туалетов. У них просто они ставили вокруг такой ветки, и ветки обтягивали, если у кого-то есть, черный целлофан. И когда мы начали туда приезжать, мы говорили, а где у вас туалет? И нам приходилось возвращаться, не знаю, сколько, 100 лет назад, если бы это были наши европейские условия, да? И они мне показывают на эти ветки, а я не могу понять, что, куда они меня приглашают. Прихожу туда, там просто несколько камней, и вот на эти камни как-то, выемки там, вот это, знаете, вот. И ты, конечно, смотришь на это, и ты думаешь, вот это да. Даже вот такие простые вещи. Женщины готовят еду на дереве. Они просто собирают сухое дерево, ставят 3 камня, и там есть даже поговорка. Кто 3 друга? Это 3 камня, на которых ставится...
Если нету 3 братьев, еда не получится. Африканская загадка.
Да.
Если нету 3 братьев,
это эти 3 камня, на которых ставится огромная кастрюля, и там варится еда. И все делается, опять же говорю, на дровах. Если ребенок идет в школу, он с собой несет палку сухого дерева, для того, чтобы в школе могли для них готовить еду. Говорят, что африканцы ленивые. Не могу сказать, потому что чем начинается жизнь женщины? Она с утра встает, и она 6 километров, 10 километров, к примеру, она несет на голове воду, чтобы в доме сварить какой-то чай, и можно было с утра дать завтрак детям и своему мужу. Завтрак – это чай с молоком. Больше они ничего к завтраку не имеют. И вечером они едят такую кукурузную кашу, которая сделана просто на воде, часто даже без соли. В кипяченую воду бросается кукурузная мука, а кукуруза, в принципе, она кормовая кукуруза.
Это кормовая кукуруза. Это не бондюэль.
Перемалывают в муку, и эту муку просто как мамалыгу заваривают. И вот этот камень практически, она же превращается в такой, вот, знаете, как слизкий камень. И они его едят, набивают практически свой желудок этим, для того, чтобы он был тяжелый. Тогда они думают, что они поели.
А мужчины что делают? Это все женщины делают.
Это женщины делают. Мужчины, они до недавнего времени они тоже пахали поля. Мотыгами прям пахали поля. Вот сейчас, буквально лет года как 4, начали туда заходить тракторы. И вспахивать.
Начали появляться техника, начали появляться тракторы, появились всякие, банковские предложения, что-то взять в кредит, взять лизинг. Угу. И крупные фермеры, вместо того, чтобы брать, вот как раньше, вот они просто брали людей, которые там работали за 50 центов в день. То есть, представьте себе, человек под палящим солнцем с мотыгой там, да, работает за 50 центов в день. Mm-hmm. Вот. И они вот так вот обрабатывали, спахивали поля. А сейчас вот начали тогда появляться техника, и вместе с этим появилась другая проблема, что у людей, которые работали на полях, mm-hmm. они остались безработными. И, в общем, и, ну, то есть, как бы такой процесс.
Ну, на горе Елгон в основном они выживают тем, что они что-то садят. В основном это кукуруза, потому что это главная еда.
Как натуральное хозяйство.
Натуральное хозяйство. Все, да. И поэтому они, когда они засеивают всю кукурузу, они всю землю у нас как бы под кукурузу пускают, и они не знают, как грядочку того посадить, грядочку того, для того, чтобы это было разнообразие. Они привыкшие вот к этой установке, которой они жили столетиями.
А вот
и мы учим их, вот даже на той же горе Елгон, у нас сейчас при школе, у нас несколько там, у нас как два акра, почти акр земли там свободные, на которые они могут выращивать теперь. И они там выращивают сейчас фасоль, выращивают, у нас разные плодовые деревья, мы насадили 14 разных плодовых деревьев. И это поменяло уже мышление людей. Они так начали дома садить какие-то разные культуры уже. И это пошло уже в общество.
И пошло в общество, и появилось такое понятие, как разнообразность еды. Угу. Потому что огромное количество людей, и начиная вот даже с детского возраста, у них больные желудки, очень слабые иммунитеты. И из-за того, что появился, ну, какой-то более такой рацион, то есть у нас есть регионы, в которых благодаря нам вообще пришла красная свекла. То есть у нас, мы, знаете, вот мы начали, когда приехали, я увидел ваше удивление на лице, я хочу прокомментировать. Мы когда приехали, мы вот искали красную свеклу, ну, борщ сварить. Нету красной свеклы. Мы искали, там, что-то нашли там, и вот все, мы сварили борщ. И вот вначале очень много людей проходило через наш дом. У нас не было холодильника.
Мы всех кормили борщом.
В гости приходили, Оля варила большую кастрюлю, и мы всех кормили борщом. И потом люди приходили, кушали, уходили домой, и возвращались обратно и спрашивали, что это такое. И то есть мы начинали объяснять. И некоторые мамаши, которые приходили там с детьми, а дети потом говорят: мама, там, свари мне вот того красного, что мы ели у белых людей. То есть вот и так вот, ну, там, в некоторых фермах вот начали выращивать свеклу. То есть люди не знали, что она существует даже.
Хорошо, вот мне интересно, вы приехали в эту деревню, и как они вас приняли?
Ну, вообще, белый человек в Африке – это мешок с деньгами. В африканском понимании белый человек – это мешок с деньгами. То есть вот мы когда даже, мы как-то говорили по этому поводу с ними, я говорю, вы просто вот должны понимать простую вещь, что вот там, где мы живем, у нас нет денежного дерева, куда ты просто подходишь и каждое утро, ну, срываешь деньги. То есть деньги так не появляются, они не растут, как авокадо на деревьях или как манго на деревьях. То есть это вообще другой процесс. И, конечно, люди смеялись, но что мы увидели? Мы увидели, что, конечно, просто к нам было очень повышенное внимание. Тем более в тех местах, где мы находились, мы проходили через деревню, и деревня начинала плакать. В основном дети начинали плакать, потому что никогда не видели белого человека. То есть, или наоборот, то есть вот на улице так тепло, мы там в гору поднимаемся, там идем, на улице тепло, никого нету. Там. И один ребенок в деревне, там, на склоне горы, много домов, и один ребенок играет на улице у домика. И этот ребенок увидел нас, что мы поднимаемся в гору, и кричит: «Музунгу!» Ну, это на свахили, белый человек. И из домов начинают выбегать люди. И мы поднимаемся, вдоль забора стоят просто очередь людей, посмотрите, которые наблюдают человека за нами, просто как мы поднимаемся. То есть вот желание, вот я...
И были женщины, которые приходили на те места, где мы делали обучение, и одна из них, она как-то говорила: «Мне сказали, что тут будут белые люди, я пришла посмотреть на них». И вы знаете, я поняла, что белые люди тоже рожают детей, как и мы. У них ребенок, оказывается, есть.
Ну да.
Настолько у них было понимание, что белые люди – это какие-то вообще богочеловеки.
Ну, непонятно, или... да. Что
хорошо, а как вы их доверие завоевали, если они стали следовать каким-то вашим советам?
Мы любили их всем сердцем. У нас правительство, мы встречались с правительством в самом начале с некоторыми чиновниками, и они нам говорят: «Как так получилось? Вы приехали там первый, второй год, мы как бы знаем, что вы, все, что вы делаете. Вот как так получилось, что вот вам получается организовывать наших африканцев, людей. Наших людей? Вот они по какой-то причине вас слушают. Почему мы не можем их организовать? И я этому член парламента был там местного, и я ему говорю, знаешь, я говорю, в чем секрет? Мы их любим. Мы их любим. Он такой, а мы никогда об этом не думали. Я никогда не думал об этом. Я говорю, конечно, если вы измените просто отношение к ним, если вы перестанете к ним относиться к каким-то второсортным людям, это же все ваш народ, это ваши люди. И вы измените свое отношение к ним, вы просто увидите, что у вас появится, во-первых, огромное количество не завистников, а друзей. Потому что это то, что мы увидели. Мы, конечно, изначально, когда приезжаешь туда, ну, как бы там такой слоеный пирог. То есть от начала просто невероятный интерес к тебе, там, потом какая-то там жажда наживы, потом какой-то там перемесь уже с чего-то там этим, с какой-то там начинкой, а потом где-то наверху появляется такое понятие, как дружба и отношения. То есть ты все эти процессы как бы проходишь, и вместе с этим, ну, конечно, ты видишь огромное количество других абсолютно не наших качеств характера в людях. Но во всем этом ты проявляешь определенное терпение, сострадание, любовь. И конечно, ну, когда ты встречаешь там мамаш и папаш, которые в своей жизни никогда не научились читать и писать, ну, что ты можешь от них ожидать? Ну, что ты можешь? Ну, то есть, они всегда находились на уровне выживания. Как бы друг – это всегда был человек, который там потом что-то может украсть у тебя. То есть, вот то есть такие вот все отношения. И, конечно, это постепенно меняется, но это меняется в первую очередь хорошими взаимоотношениями.
Хорошо, как вы их выстраиваете, не зная их местный язык? Как вы с ними общаетесь? Ведь они... Не говорят же ни на английском, ни тем более на русском.
Ну, да.
Но... Мы общаемся через переводчиков.
У нас есть переводчики, да.
Главный язык, на котором мы говорим, из-за того, что Кения – это колония была Англии, английский язык – один из государственных языков. И есть люди, которые были обучены предыдущими миссионерами, к примеру, они оплатили им школу, они там выучились, взяли английский язык, и теперь они хорошие помощники в том, чтобы нам понимать их народ. Они нас переводят на свое наречие.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Семья миссионеров в горах не осталась. Они переехали в пустыню Туркана, где условия в разы хуже. Здесь пара возводит школу вместе с латвийским блогером Лидией Нижниковой, которая на это дело собирала средства среди жителей нашей страны. И собрала. И сейчас на деньги латвийцев уже практически возведено учебное здание. Почему миссионеры не остались жить в горах, где условия жизни в разы лучше, и переехали в пустыню? Об этом далее.
Вообще, в самом начале, когда мы приехали туда... Во-первых, я был внутренне очень удовлетворен тем, куда мы приехали, потому что, во-первых, ну, нас было мало, нас было двое.
И Самуил
наш третий, да, ему тогда было 2,5 годика. И ситуация была такая, что мы находились, вот, ну, скажем так, в гордом одиночестве. То есть мы могли делать все, что мы хотим, делать все, как мы хотим, как мы видим это правильным, и получать просто какой-то результат. Но
Гордос имеет в виду вместе с местным населением, только среди нас не было белых людей.
Да, среди нас не было белых людей. И такой момент, который произошел, что вот на втором году, вот как-то раз я вот молился, и у меня внутри просто пришло настолько внутренняя такая вот серьезная уверенность, что мы начнем работать в пустыне Туркана. До этого мы были вот всего лишь один или два раза. На коротких заездах в пустыню. И вот мы, конечно, пустыня оставила на меня просто невероятное впечатление. Я понимал, что вот эти деревни в горах живут плохо, но что так плохо живет пустыня, то есть по сравнению, вот у нас была даже такая практика, мы брали людей из горы Лгон, и мы забирали их с собой в пустыню на какое-то время, и чтобы они увидели, потому что они в горах рассказывали людям, что они бедные. У него есть земля, у него есть коровы, у него есть курочки, у него есть там какой-то поросеночек, у него есть теленочек, пару овец, и он уже вот он бедный. И мы забирали этих людей в пустыню, и мы потом им показывали, как выглядит пустыня. И эти люди потом как бы меняли свое отношение, что оказывается, что они не такие бедные. Но к этому надо было прийти. И мы к этому пришли. И мы пришли вот, вот именно таким образом, что вот сперва появилась вот какая-то внутренняя уверенность у меня. А потом пришло чуть-чуть время, и моей Оле
присоединились. Он мне сказал, говорит, мы поедем как-то в пустыню еще работать. Я говорю, да нет, Бог должен проговорить ко мне. И одну ночь в 2019 году, это был декабрь, мне реально снится сон. С большой темноты выходит туркановская женщина во всем своем ожерелье, вот эти вот бусы на ней. Волос нет, у них такой, как, знаете, как панковский загривок они себе делают. Такая интересная очень, даже не прическа можно, не назвать даже прической. И она выходит прямо из темноты и на языке туркана. Она смотрит на меня и говорит, придите, научите нас. Когда она это сказала, я смотрю, я ее понимаю на туркана, и я ей говорю, у нас нет машины, чтобы к вам заехать. И она исчезает, а я, знаете, вот у меня вот такое пришло внутри, думаю, как так люди для того, чтобы делать зло, у них есть хорошие машины. А нам нужно поехать, сделать добро, изменить жизни людей, и у нас нет машины хорошей. И я так, знаете, вот как в небо говорю, но для этого у нас тоже будет. Бог нам даст хорошую машину. И буквально вечером, как знак для меня, вот ночь прошла, проходит день, вечером звонит местный бизнесмен и говорит, я наблюдаю за вашей работой. Ребят, я не знаю, как вам помочь, но у меня есть хорошая машина, которую я могу вам продать без навара. Хотите, посмотрите. И за такую цену, которую в стране машины за такую цену не продают. Хорошую.
Он продал нам эту машину на тысяч, ну, $15 дешевле, чем она стоит, и вот если проехать, да. И просто вот там... Ну...
И только-только завезли ее в страну с UK. И мы приехали, посмотрим эту машину, и я такая, господи, для меня это был великий знак, потому что я не была готова ехать в пустыню. Я вообще выросла в Америке. 30 лет прожила в Америке, и тут... комфорта. Гора Элгон там ниже. Ой. Уже уровень быта. Но опять же, туалет на улице, там воды никогда нету, нужно запасаться водой, воду покупать. А тут еще пустыня. Ну, как бы это нужно даже с более-менее хоть какой-то квартиры переезжать полностью в пустыню, где песок, жить две недели полностью, вот знаете, это даже нельзя назвать
это
зданием.
Это не был домом, знаете, это было мы приехали, вообще ведь ничего нету, вообще ничего нету. И мы приехали, мы построили вот, ну вот у нас тут студия, да, вот она что-то тут 4, может быть, метра, да, такой вот шириной, ну там может быть 5 метров шириной и где-то может быть 5-6 метров длиной. Построили 3 стены.
Это не стены, это палки в землю.
Да, это просто были палки в землю. И эти палки в землю по кругу были обтянуты пальмовыми листьями, соломой пальмовой.
И наверху солома.
И у нас не было даже вот здесь стены никакой не было перед нами. Мы просто поставили кровать, купили металлическую кровать, купили матрас, поставили там под навесом.
Сетку москитную.
И да, и накрыли это все москитной сеткой, а впереди нас была козья ферма. То есть буквально там, может быть, метров 6-7 от нас был круглый такой загон коз, и вот это вот прямо нас, мы просыпались и ложились спать с козами рядом.
И петух, забегал петух, людей, которые соседи с нами, они держали курей. И вот эти куры, они между нашей кроватью, там везде где-то яички несли там рядом.
У нас на кровати яички высиживали.
И вот мы жили две недели, да, вот в таком состоянии, пока построили мы себе опять же мазанку из той же глины, из тех же, вот как я говорила, пальмовых веток. И ну, у нас вообще в пустыне даже у нас самый крутой дом. Потому что местное население, оно строит из веток. Они прям берут эти сухие ветки деревьев, они втыкают их кругом таким, втыкают в землю и переплетают другими ветками. И вот это их дома. Туда свободно проникают разные жуки, пауки, скорпионы. Поэтому нам приходится часто людей возить в город для того, чтобы противоядие делать им. Но нас, слава богу, не кусали никогда вот эти вот всякие... присмыкающийся, или там на змеи, кстати, там есть. Но мы змеи, просто любим этих людей. Есть, да. Мы видим, как эти люди меняются, Сальпуги. Поэтому продолжаем там жить.
А что они там делают?
Вот в этой территории, в которой мы сейчас живем, они занимались там животноводством. С отсутствием долгое время дождей, где-то 4,5 года не было дождей, много скота умерло. Пустыня не цвела, и люди, конечно, стали еще жестче жить. Они кушают у нас 4... Вот в неделю, да, если мы кушаем 2-3 раза в день, они кушают 2-3 раза в неделю. И когда мы туда приехали с тем, что количество какой-то определенной работы, там, построить нам дом, к примеру, да, мы нанимали этих людей, потому что они знают местные методики, как строить, и за это какую-то мизерную долю, ну, не долю, мы оплату им давали. И они были очень счастливы, что у них появилась какая-то работа. Потом мы там сделали как небольшую куриную, громко сказать, ферму, но у нас на обеспечении 50 сирот, и мы, чтобы их раз в неделю покормить мясом, мы держим курей. Этих, за этими курями смотрят местные тоже люди, тоже какая-то копеечка падает. Потом у нас есть козы тоже, чтобы не постоянно куриное мясо, мы опять же купили несколько коз. Размножаем кож сейчас. У нас очень удивительная жизнь.
Это моя
жизнь.
Оля, она очень творческая. У нас появилась женщина одна в Америке, которая у нас детям на мясо жертвует по 50 долларов. А Оля говорит, а зачем из пожертвованных 50 долларов просто покупать мясо? Давай купим козлят, вырастим козлят, и у нас получится, и они же быстро растут.
Я каждый раз за эти деньги покупаю козочку.
Да.
И они растут.
И за 50 долларов ты можешь купить, допустим, там не просто козла одного, а ты можешь купить двух маленьких козленков и вырастить там за 4 месяца большого хорошего козла.
Да, и таким образом вот мы чередуем какое-то маленькое такое подсобное хозяйство у нас. Из-за того, что сейчас вот идет постройка школы, опять же, местных людей мы вовлекаем, чтобы они там вырыли яму, помогли замесить раствор. И они счастливы, у них какая-то работа, у них какая-то жизнь, разнообразие пришло в жизнь. И они очень довольны, и всякий раз, когда мы там собираемся какой-то чай вместе с ними сделать, они такие довольны, говорят, вы когда здесь появились, у нас как-то жизнь другими красками засветила. И нам, конечно, это очень приятно.
А как вы себя видите дальше? Вы планируете жить в пустыне или куда-то дальше двигаться?
Планируем жить в пустыне. И мы даже когда туда переезжали, мы об этом и молились, и думали, и поставили просто крышу для нашего будущего дома, для трехкомнатного дома, нормального, потому что там, где мы сегодня живем...
Чтобы каменный дом сделать.
Да, там, где мы сегодня, это все-таки опасно для жизни. И поэтому шаг за шагом при появлении каких-то из нашего небольшого бизнеса в Америке, у нас есть Airbnb-дом, и когда какие-то финансы приходят, мы вкладываем для того, чтобы построить нам себе дом, потому что мы видим там себя на долгие годы.
Оль, ну почему? Вы мне за эфиром говорили, климат вообще не ваш, тяжелый климат
тяжелый,
в пустыне.
Тяжелый.
Я вообще не... Вот я смотрю, с каким энтузиазмом она выявила, что она готова жить в пустыне. Я смотрю на свою жену. Вчера мы засыпаем, и она мне говорит, я контр уже скучаю по пустыне. Я говорю, вот я пока летел в самолете в Ригу, я вдруг себя поймал на мысли, что я в голове перебираю лица людей, с которыми вот мы постоянно рядом. Я просто скучаю по ним. И вот я реально скучаю. Вот это как семья уже все. Все эти люди реально как семья.
Мы просто любим их, реально любим. И они такие родные нам. Но для того, чтобы выживать, да, климат вообще не мой. Мне попервой настолько были головные боли, как мигреневые головные боли. Я таблетки пила. И каждый раз, когда я задавала Богу вопрос, что я здесь делаю, я готова хоть сейчас отсюда убежать. Бог давал мне знак, следующий знак, что я должна там быть. К примеру, мне было плохо, я уже была просто на взрыве, и раз приходит мне смс-ка. Через 3 дня мы приезжаем бурить вам воду. Люди, которых мы не знаем, местные, которые увидели, как белые живут, в каких условиях в пустыне, и они вдруг решили приехать пробурить нам воду.
Они, представьте себе, приезжают африканцы. Вот просто наш знакомый друг, их нужно было расселить куда-то, и он знал, что у нас их можно отправить. И он отправил к нам их. Они приезжают и говорят, а что здесь происходит? А что вы здесь делаете? А где здесь забор?
А где здесь собаки?
А где здесь охраняют? Собаки? А почему здесь электричества нету? А почему ничего электрическими проводами не обведено? Ну, заборы высокие, еще что-то. А вы что здесь делаете посредине ночи? Я говорю, так мы здесь живем. Вы что, белые люди?
А где
люди?
Ваша вода? У нас нет воды.
А
мы заказываем воду, нас туда в месяц 600 только евро уходило на воду, чтобы там жить. Сейчас 300 уходит, ну, потому что часть идет соленой воды, которая идет в скважины.
Но стирку можно делать с соленой водой.
Да, но в этих условиях из-за того, что ты понимаешь, что тебя туда Бог поставил, ты можешь реально повлиять на жизни людей, дать многим детям улыбку, и не только улыбку, а образование. Да я лучше там буду. Вот вы знаете, скажу вам искренне, я 2 раза в жизни умирала. Физически умирала. У меня даже есть... Я болела раком крови 1 раз, а 2 раз у меня остановилось сердце. Я возвратилась к этой жизни заново. Я не вижу смысла жить в удовольствии своей похоти, скажем так. Знаете, что такое похоть? Мне.
Все, я хочу, мне
я
надо,
не вижу
мне,
в этом
мне,
удовольствия.
Мне, да.
Мне намного приятнее жить, отдавая людям. И, наверное, вот это вся мотивация. Потому что я понимаю, когда я умирала, я была там, в другом мире. Не просто умерла, и я ничего не видела. Я выходила из тела. Я знаю, что есть другая жизнь. И поэтому... С чем я приду туда, в эту другую жизнь? Если я буду жить только в свое удовольствие, мне в этом нет счастья. А когда я могу дать счастье другим людям, это для меня приносит огромное счастье. Это меняет меня, это меняет их. А меня очень сильно меняет в том, что я думаю так, я полагаю, я перестала быть эгоисткой, я перестала все думать о себе, я перестала... только думать, как самой себе выжить. И вы знаете, когда я перестала об этом думать и стала отдавать людям, мне стало вообще легче жить.
А вас чему научили африканцы?
Хороший вопрос. Мне основной вопрос, чему мне научили африканцы, это терпение. Первые мысли, которые приходят в голову.
Мой муж очень добрый человек. Он бы все отдал. Он бы им все отдал. Он бы им всем купил обувь. Он бы им всем дал по бутылке воды, если бы у него была возможность, по 20 литров. И я его всегда останавливаю. Гунтер, подожди, подожди, ты же не можешь всю пустыню накормить. Но у него очень большое сердце. И я очень рада, что он мой муж. Что мы делаем одно любимое дело. Это просто, просто супер для меня. И очень люблю этого человека. Что он согласился сделать со мной столько сумасшедших вещей. Вы знаете, мы согласились. Гунтер всегда говорил, там что там, к примеру, молится, да, какую-то идею у него появляется. И он говорит, слушай, это сумасшедшая идея. А потом, ну мы сделаем это. Я говорю, мы сделаем это.
Сумасшедших идей у семьи много. Строительство школ, образование учителей, детей, просвещение местных. Именно знания, по мнению миссионеров, формируют другое, непотребительское мышление об ответственности за свою жизнь и будущее. И внести свою лепту в это может каждый. Здесь с распростертыми объятиями ждут добровольцев. Миссионеры открыты к людям с разными талантами и большим сердцем. А найти их можно в Инстаграме. И у Ольги, и у Гунтерса Дангбар есть профиль. У меня на этом все. Напомню лишь, что этот выпуск, как и все другие выпуски «Современной Одиссеи», доступны в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.